ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь? Жена, детки, здоровы?» И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: «В гости к тебе собираюсь. Да все времени нет. Пью все вот». «Ну-ну, ты это брось! Ты не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле! А ли ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?»
«Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семенович! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил? Смотри, Семенович, осторожней! Не попадись как-нибудь!»
Возмущенный Семенович затрясся, прызгая слюной и пытаясь что-то сказать.
Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гауни. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним. Челкаш повеселел. Он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.
«Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает!» — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.
— Я босый, так вот Семен следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.
Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу. Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль. В этой бешеной сутолке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки. Вспомнился товарищ Мишка. Он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь. Он посмотрел на небо и вдоль по улице. В шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень, в синей пестрединной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученной веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно. Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами. Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.
«Что, брат, погулял, видно, здорово?» — обратился он к Челкашу, дернув его штанину.
— Был дело, сосунок, было эткое дело, — улыбаясь, сознался Челкаш.
Ему сразу понравился этот здоровый и добродушный парень с ребячьими светлыми глазами.
— С косовицы, что ли?
— Как же! Косили версту, выкосили грош.
— Плохи дела-то. — Народу уйма! Голодающий этот самый приплелся, цену сбили, хоть не берись. 6 гривен в Кубань платили. Дела. А раньше-то, говорят, 3 целковых цена, 4, 5.
Раньше. Раньше-то за одно поглядение на русского человека там трешно платили. Я вот 10 лет тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу, русский, мол, я, сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и получи 3 рубля. Да напоят, накормят и живи сколько хочешь.
Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.